Она улыбнулась и взяла цветы. — Где ты их каждый раз прячешь? Я никогда не замечаю, что ты с букетом.
— Никогда не стремитесь проникнуть в тайны волшебства, — сказал я. — Изнанка многих фокусов может испортить полученное от них удовольствие.
Она подняла букет и утопила в нем лицо. — Не пахнут.
— А чем они должны пахнуть? — спросил я.
— Изнанкой фокуса, — сказала она. — Спасибо, милый.
Но я сколько раз тебе говорила, не приноси мне букетов, потом таскать весь день. — А ты не таскай, — ответила я, — брось на пол. Я тебе новый подарю.
— Ты не обидишься?
— Ничуть. Гера бросила букет на пол. Я посмотрел на часы. Прошло уже 3 минуты с начала сеанса. Можно считать, взлетели.
— Иди сюда, — сказала она и счастливо улыбнулась.
Женщины вообще не особо любопытные существа, — подумал я, выполняя распоряжение. Вот Гера спросила, где мы, получила букет и все забыла.
Им не важно, как устроен космос.
Им важно знать, что пещера достаточно безопасна для того, чтобы завести потомство. Это древнее. Я знал, что думать так рискованно, поскольку Иштар при желании сможет увидеть все, что приходило мне в голову, и мне достанется за каждую гендерно несбалансированную мысль. После того, как ей отрезали тело, феминистическое начало в ней стало очень сильным. Но ничего поделать с собой я не мог. Впрочем, Гера была красивой девушкой, и происходящее вовсе не казалось мне испытанием, совсем наоборот. Я, как всегда, забыл все страхи, опасения и свои измены тоже. Мне хотелось верить, что это происходит на самом деле. И это действительно начинало происходить на самом деле. Во всяком случае, на некоторое время. Гера положила ладони на мою голову и легонько толкнула ее к своему животу. Я подчинился. И опять без всякого внутреннего усилия, хоть и предполагал, что пристрастие Гера к этой процедуре является чем-то вроде реакции на неосознанную фантомную боль. Впрочем, загробный психоанализ никогда не был моим коньком. Мне вообще приходило в голову куда больше мыслей, чем следовало бы. А одна из них рассмешила меня до такой степени, что пришлось прервать упражнение.
— Что? — томно вздохнула Гера. — Что ты смеешься?
— Я вспомнил, — сказал я. Как один московский сексолог отвечал на церковную критику куннилингуса.
— Как?
— Вылизывая самки наружные половые органы, самец хочет показать ей, что будет заботиться о яйцах, которые она отложит. Этой традиции много миллионов, если не миллиардов лет, и не мракобесом в рясах.
— Фу! — с выражением сказала Гера. — Дурак. Все испортил. — А про сексолога говоришь, ты сам это только что придумал. — Вот всегда ты так, всегда.
— За это ты меня и любишь, — сказал я.
— Нет,
за это я тебя как раз не люблю, — ответила Гера, встала с кровати и начала одеваться. К счастью, она быстро засмотрелась на себя в зеркало и забыла свою обиду. Сегодня она была во всем сером и протертом, как бы в сильно выленившем черном. Даже ее трикотажная кофточка, кажется, была много раз простирана вместе с десятком булыжников. Мой наряд был стандартным для таких встреч. Легкий черный костюм и черная рубашка с красной пуговицей на горле. Возможно, под кроватью нашелся бы и галстук, но я за ним не полез. Я покосился на стену спальни. Не появилась ли на ней картина с красным цветком, но ее не было. Неизбежное в этот раз обошлось без свидетелей. Мы вышли в коридор. Я плохо представлял, куда надо идти, и почему-то был уверен, что это выяснится само. В коридоре было светло от знакомых витражей со всадниками и всадницами. Все было таким же, как я помнил. Только цветы в нишах оказались другими. Кажется, вазы тоже. Может быть, их меняли вместе? Мы миновали малахитовую арку с бронзовыми сатирами и оказались на лестничной площадке, выложенной разноцветными ромбами. Пожарная дверца в стене исчезла, словно тут успели сделать ремонт и спрятать ее под штукатуркой. Зато массивная дверь, которая спускалась, лестница оказалась приоткрытой.
— Что там? — спросила Гера.
— Большой зал приемов, — сказал я, — но я там не был. За дверью действительно оказался большой темный зал. В нем горела одинокая свеча на тонком высоком подсвечнике. Но желтого огонька хватало лишь на то, чтобы осветить несколько плит пола. Зал был таким большим, что мы не видели его границ, только смутно ощущали их. Мы подошли к свече. Огонек дрогнул, словно где-то неподалеку открылась дверь, и я увидел в дальнем конце зала второе пятно света. В нем стояло чрезвычайно странное существо. Это был высокий и худой юноша журавлиных пропорций. На его голове поблескивал сложный головной убор, что-то среднее между золотой митрой и высоким шлемом. В руке он держал тонкий золотой посох. На его запястьях и предплечьях мерцали разноцветными камнями тонкие браслеты, а на груди висела гирлянда желтых цветов. Из одежды на нем была только оранжевая набедренная повязка. Но самым странным был цвет его кожи — небесно-синий. В его внешнем облике совершенно точно не было ничего общего с бородатым господином, которого я видел на портретах.
— Хари Кришна, — прошептала Гера.
Она была права. Дракула, если это был он, больше всего походил на Кришну с обложки одной из тех книг, которые раздают в переходах адепты Бхагавадгиты. Я подумал, что Бальдр с Локи, заряжавшие мой вампа-навигатор, все перепутали. Или просто украли моего комара, заменив его чем-то непонятным. Но синий незнакомец приветливо кивнул нам и пошел в нашу сторону, через каждые несколько шагов останавливаясь, чтобы зажечь от своего золотого посоха невидимую свечу. Он просто касался им какой-нибудь точки в темноте, и там появлялся огонек. Потом становился виден подсвечник, и из мрака появлялся небольшой сегмент освещенного пространства. Чем больше свечей он зажигал, тем светлее делалось вокруг. Но в этом было какое-то фокусничество. Дракула касался невидимых свечей с такой точностью, что мне стало казаться, будто он создает их на пустом месте. Мало того, их желто-синие огоньки не освещают скрытое в темноте, а словно крохотные проекторы рисуют его сами. Я вспомнил про свет сознания, оживляющий анимограммы. Теоретически его источником в этом опыте был я, а все остальное являлось просто моими тенями. Но граф Дракула был необычным вампиром. Неясно было даже, покойник он или нет. Я не мог с уверенностью сказать, кто здесь анимограмма, а кто ныряльщик. Следовало быть начеку. В зале стало почти светло. Теперь я видел глубокие кожаные кресла, камин, два массивных письменных стола, ковры на полу, диваны и книжные шкафы вдоль стен. Это была обстановка английского Manor House. Собранные здесь вещи были разделены такими объемами пространства, что зал казался почти пустым, и по этой самой причине невероятно роскошным. Ведь о преуспеянии в наши дни свидетельствуют не столько собранные в человеческом жилище материальные объекты, сколько расстояние между ними. Даже в обычных бетонных сотах пустое место стоит куда дороже того, чем его заполняют, включая людей. Но волнение не дало мне додумать эту мысль. Граф подошел совсем близко. Вблизи он выглядел очень юным, у него еще не росли усы. Его тело казалось вылепленным из синей глины. Оказавшись возле нас, он остановился и разжал руку, в которой держал посох. Вместо того, чтобы упасть на пол, посох сложился в воздухе и превратился в язычок голубого огня, который ярко сверкнул перед его ладонью и исчез. Дракула опустил руку и сказал: «Здравствуйте, господа. Меня вы, вероятно, знаете, раз пожелали увидеть. А как ваши имена?»
«Рама второй», — ответил я.
«Гера восьмая», — сказала Гера.
Коротко глянув на меня, Дракула уставился на Геру.
«Вы, кажется, не просто Гера восьмая».
«Я отвечаю за то, что ее путешествие будет безопасным», — торопливо вмешался я. «Мы осмелились навязаться к вам в гости, зная о вашем гостеприимстве и великодушии».
— Вы кавалер ночи? — спросил он.
— Да, ваше сиятельство.
Мне показалось, что в его глазах мелькнуло понимание и грусть. Он улыбнулся.
— Не называйте меня сиятельством, — сказал он. — Это было очень давно. Теперь я не граф, а бог.
— Как тогда к вам обращаться?
— Саду,
— сказал он.
— Саду? — переспросила Гера. — Это, кажется, обращение к индийскому аскету. И самое подходящее обращение к богам, поверьте.
Дракула указал на два стоящих рядом кресла. — Садитесь, прошу вас. Мы с Герой опустились в кресло. Дракула сел на ближайший письменный стол и сложил ноги в безупречный лотос.
— Вы бог в каком смысле?
— Саду, — спросил я.
— Вампиры ведь тоже считают себя богами.